Продолжаем прямой эфир. Это Фонтанка Офис. И к нам присоединяется еще один наш собеседник. Это заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Юрий Михайлович, добрый день. Слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте. Хорошо слышу.
Да, здравствуйте, Юрий Михайлович.
В студии Фонтанка Офис. Федор Погорелов, Николай Нелюбин. Несколько новостей, которые сегодня пришли. Мы хотим, чтобы вы нам помогли их прокомментировать. Ну, я бы вот начал с такой реплики. Как вы на нее отреагируете, учитывая ваш статус, член комиссии при президенте, пресс-секретарь президента Песков считает, что никакие версии причин авиакатастрофы в Египте нельзя исключать, в том числе террористический акт. В любом случае, сейчас артикулировать какие-то предварительные догадки, какие-то мнения, какие-то утверждения, которые ни на чем не основываются, это совершенно неверно. Нужно дождаться хотя бы первых, но результатов следственных работ, считает пресс-секретарь президента. Но, тем не менее, мы обращаемся к вам с вопросом, что мы можем утверждать на данный момент, на 14-22 ноября, и история про террористический акт, ваши оценки тоже нам крайне любопытны.
Сначала, так как эфир идет в Ленинград, я хочу всем питерцам, ну и всем не питерцам, которые погибли, родственники, друзья остались, крайне и очень серьезные соболезнования выразить. Потому что это комок в горле стоит уже третий день. Жалко детей погибших, жалко экипаж. А то, что какая информация на сегодняшний день, понятно, что самолет разваливался в воздухе. Вот, обломки разнесены по приличному расстоянию, 8-9 километров. Вот, основная часть где-то компактно упала, где около 150 человек нашли. Остальных ищут по всему этому большому полю. Дальше также очень много непонятного в том, что те-то транспортеры, которые выдавали скорость, они выдавают путевую скорость. Если самолет идет резко вниз или вверх, то путевая резко падает, и 171 километр, это некорректно. Самолет мог пилотироваться экипажем до последнего. Вот. Что это было последнее? Вот сейчас Шока скажет, что экипаж пилотировал самолет в экстренных каких-то ситуациях до разгерметизации, до того, как он развалился. Это одна версия. Если же произошел взрыв и сразу, наверное, разгерметизация, экипаж потерял работоспособность, это совсем другая версия. Резкая регенерация, она может наступить только в случае какого-то хлопка или вырвать дверь большую или большой объем, чтобы воздух сразу выскочил. А если просто отказывает одна система наддува, другая, то экипаж, как правило, успевает снизиться до комфортной высоты 4000 метров и продолжит полет до первого аэродрома ближайшего. Здесь этого не происходит. Здесь сразу понятно. Вот. Но пока результатов расшифровки нет, есть у меня догадки, есть у меня страшные предположения, которые я не могу даже озвучивать, потому что нет данных расшифровки. Мне очень важно, пилотировал экипаж до разгерметизации самолет или пилотировал он его после разгерметизации.
Ну вот смотрите, здесь я сейчас пояснить, почему это говорите, просто может быть вам будет проще говорить, потому что опубликованы первые данные расшифровки черных ящиков и, собственно, очень скупое сообщение. Первые данные получены, значит, говорят о том, что до удара о землю экипаж не передавал на землю сигнал бедствия, сообщает Рейтерс со ссылкой на источники в египетской следственной группе.
Да, не передавал.
Это говорит о чем-то нам или это все-таки не помогает?
Да, это говорит нам. Если ситуация была непонятная для них, и они пытались самостоятельно выйти из этой ситуации, они не сообщали. Вот. А если произошла мгновенная разгерметизация, не успели сообщить, нажать эту кнопочку. То есть есть два варианта. Мне очень важно, кто пилотировал самолет и как он пилотировался, до какого этапа. До разгерметизации или после? Если резервация наступила в результате пилотирования, это понятно, о чем я говорю, да?
Да.
Значит, отваливается хвостовое оперение, развалится самолет на части. Или он сначала развалился, разлетелся, а потом происходит уже пилотирование или падение свободное.
Вопросов вот. Пока много, больше, чем хотелось бы нам, да?
Естественно. Вот поэтому разносторонняя информация, которую мы получаем из Египта, сначала не сообщает, что экипаж вышел на связь, попросил, значит, посадку на ближайшем аэродроме. Это одна версия. Ты сразу меня спрашиваешь, что такое? Ну, что-то случилось на борту, экипаж выходит, принимает, во-первых, оценивает ситуацию, принимает решение, об этом решении сообщает диспетчерской службе.
Ну, мы знаем уже, что этого не было, да.
раз этого не было, почему тогда вопрос у меня сразу, почему экипаж не вышел? Это нажал на кнопочку, все, и вышел на связь и сразу доложил. Или хотя бы сигнал БЕСТа включить. Ну, сигнал БЕСТа вряд ли, это включается в определенных случаях, это нужно еще сообразить, куда его включить, и когда ты хочешь, чтобы тебя нашли. Когда ты понимаешь, что ты можешь сесть или что-то, а в противном случае его не успевает включить даже. Вот. А если здесь мотануло их так здорово, вверх бросок, вниз, там было уже не до сигналов. Они схватились за штурвалы и там пытались удержать этот самолет.
Юрий Михайлович, понятно, что до вчерашнего дня не рассматривался вариант с террористическим актом. Все тексты, которые были написаны вчера, обсуждались какие-то механические истории. В свете сегодняшних новостей, да, насколько высоко вы, как бы вы оценили возможность взрыва в самолете?
50 на 50 на сегодняшний день. Дело в том, что здесь сразу вмешивается политика. Если это террористическая акция, если взрывное устройство принесли на борт, значит, службы Шарм-эль-Шейха отработали на оценку КОУ. Вот. Значит, это имидж страны, значит, не все полетят на эти курорты, значит, понятно, что Египту придется отвечать за эту катастрофу. И если же это, как они утверждают, и пытаясь с самого первого часа утверждать, что это технические неполадки, значит, это, скорее всего, ложится на фирму Boeing, то есть Boeing, Airbus, которая начнет тут же делать все возможное, чтобы доказать, что самолет в прекрасном состоянии и самолет ни при чем. Значит, остается страна Россия, остаются российские летчики, которые могли что-то сделать не так, и вывести самолет на такой режим. Вот этот вот будет рассматриваться всем Западом и всеми массовыми средствами там, информации западной. А мы будем настаивать немножко на другом. Но важно здесь, чтобы все-таки разобрались, кто же виноват в этой страшной катастрофе.
И, Юрий Михайлович, еще одно уточнение. Сегодня стали известны первые предварительные результаты судмедэкспертизы.
Да.
Причиной смерти пассажиров стали ожоги, точечные тупые травмы, а также разрывы внутренних органов. Нам это о чем-то подсказывает или пока просто ждем дальше?
Ждем дальше, потому что ожоги уже могли получить на земле.
Угу. Так же, как и остальные травмы, могли быть связаны с чем-то, кроме взрыва. Правильно мы вас понимаем?
Ну да, дело в том, что по времени ни один эксперт не определится. Это в течение 2-3 секунд. Он еще жив до удара в землю, тут же взрыв, и еще тело и ничто не остыло, и, естественно, эти ожоги еще при жизни можно получить. Понятно, да?
Да, да. Юрий Михайлович,
потому что удар был плоский, если он, скорее всего, перевернулся, то есть это единиц, боже, может, 10-12 единиц перегрузка была. Это не такая уж страшная перегрузка.
Я напомню нашим пользователям, у нас на связи заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.
Да-да-да. И, Юрий Михайлович, вот просто там из трех версий, которые сегодня обсуждаются активно, не могу вас не спросить про хвостовой удар, который самолет пережил в 2001 году при посадке в Каире. Представители Когалым-Авиа сегодня на пресс-конференции говорили о том, что полностью в 2014 году прошел самолет проверку, никаких трещин не было. Насколько... Вы верите в эти слова, во-первых? Во-вторых, насколько история с отпаливающимся хвостом похожа на то, что случилось с рейсом?
Трещин могло и не быть. Микротрещины, которые находятся под болтами или под сваркой, их можно не определить. Это нужен ультразвук там и прочее, там специальное оборудование. Я не думаю, вряд ли это было. Вот. Во-вторых, те компании, которые его прикладывали несколько раз к полосе или там, в зоне турбулентности, когда трещала вся конструкция и могла нарушиться геометрические оси ее, об этом никто не будет говорить, потому что самолет еще живой, его нужно сдать и получить за него деньги. Понятно, очень обидно, что мы, как бы страна, которая может сделать любой самолет любого типа и любого веса, пользуется западным секонд-хендом. Вот. И поэтому, побывав в 5 странах, самолет, естественно, эксплуатировался не самым надлежащим образом. А все ремонты, которые были вне завода, там каких-то там мастерских или там ВТБ, или каких-то там, может быть, пусть они и сертифицированы, но не фирмой Airbus, я очень-очень сомневаюсь, что там качественно сделали.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Заслуженный пилот России. Юрий Сытник был вместе с нами в этот траурный день. Спасибо за то, что нашли время поговорить с нами по телефону. Будем следить за развитием событий.
Крепитесь, ребят.